Ребята, привет! Тема этого наброска навеяна двумя вещами, очень разными. С одной стороны, это гигантский коррупционный скандал, вспыхнувший сейчас в Украине и покачнувший основы государственного управления украинского, не разрушивший его, но качка довольно сильная. И главное, что мы до конца все не знаем и не можем предположить, что, куда это все выльется и во что. А с другой стороны, ваши просьбы в комментах рассказать чуть подробнее о том, что собой представляла система советской торговли. Вы спрашиваете про то, что такое были распределители, как они работали, что там в них было и что это такое. Как ни странно, у двух этих тем, с одной стороны советская торговля, с другой стороны вот этот коррупционный скандал в Украине, да и любой коррупционный скандал в России, который мы свидетели постоянно выступаем, то вон эти шойговские генералы сидят, то эти судьи с миллиардами собственности, которые то арестовываются, то сбегают, и еще новые сейчас будут наверняка. В основе всего этого одно и то же – желание человека жить хорошо. Жадность, стяжательство, готовность переступить через любые законы для того, чтобы еще что-нибудь получить, урвать и так далее. Ну, просто одни в гигантских масштабах, другие в мелочах, но человеческие пороки, человеческие слабости находятся в корнях всех этих явлений. И если говорить про советскую торговлю, то это, конечно, было совершенно удивительное явление. Я могу очень много рассказывать про дефицит, который был в Советском Союзе, про то, что если бы коммунистическая партия, которая двигала миллионы лозунгов про то, как хорошо живет советский народ, и как он скоро построит коммунизм, и там будет вообще зашибись. Если бы коммунистическая партия в лице своих замшелых пенсионерских вождей могла переступить через догматизм большевизма, вот эти все лозунги, демагогию эту, и просто дать народу немножко, чуть-чуть совсем маленьких удовольствий, то Советский Союз бы остался на радость Путину еще на много десятков лет. Потому что гигантская страна, которая запускала в космос космические корабли, которая строила там атомные подводные лодки, атомную бомбу, ну, танки, какое хочешь оружие, захватила полмира с этим оружием и так далее, продвигала везде свое коммунистическое влияние, не могла сделать элементарных вещей для народа. Я уж не говорю о том, что нормальный автомобиль сделать собственными силами не могли. Что автозавод ГАЗ купили в Америке, что Жигули купили у Фиата, целиком весь завод у итальянцев. Не могли юношеству дать такую элементарную вещь сделать, как жевательную резинку. И пачка жвачки какой-нибудь американской, не знаю, любой, для мальчика, для девочки были признаком счастья высшего. Люди, они росли, думая, что там за границей рай, потому что там есть жвачка. То же самое было с джинсами, с какими-нибудь кроссовками. Страна производила миллиарды пар каких-то безобразных брюк, штанов, пальто, которые потом списывались, никто не покупал. А молодежь хотела пару джинсов, потому что она в кино видела, что тамошняя молодежь ходит в джинсах. Элементарно. Да и все. Нет. Советский Союз строил коммунизм. И одновременно нас всех заставляли жить в системе дикого двоемыслия. Какого? Была торговля официальная, магазины, в которых, я не скажу, что не было совсем ничего. Что-то было, безусловно. Но то, что я сказал, какой-нибудь жвачки, какой-нибудь джинсов не было. А если появлялись какие-нибудь индийские джинсы, за ними нужно было бегать, стоять в очередях, переплачивать знакомым продавцам, которые работали в магазинах и так далее. Что-то было. С каждым годом становилось все хуже и хуже с продовольствием. 60-е еще ничего. Маленьким, я еще помню, живая рыба продавалась в магазинах в Ленинграде и в Москве. Не каждый день, но продавалось самы, там карп. Потом это все исчезало, исчезало, исчезало. Кончилось дело тем, что на подавляющей территории Советского Союза пропали мясные продукты из магазинов. Исключение составляли Балтийские республики, и то становилось все хуже. Столичные города, ну и столицы республик, еще как-то. А так, Нижний Новгород, гигантский военный центр, закрытый город, мяса в магазине нет. Люди ездят на электричке в Москву. Тула, гигантский военный город, люди ездят на электричке в Москву, все знают колбасные электрички. Все знали, что существует параллельная жизнь. Есть торговля, где люди живут хорошо, потому что там все есть. Молодежь хотела, стремилась попасть в торговлю, или хотя бы все хотели иметь знакомых из торговли. И дальше, что охраняешь, что имеешь по Жванецкому. А у меня там знакомый в продовольственном магазине, я звоню, или она звонит и говорит, завтра будет мясо, хорошо. А я директор мебельного магазина, я, значит, мебельную стенку, когда надо. Или я заплатив большие взятки, получил место продавца пива в ларьке. Ну, я король. Или я, заплатив взятку, получил место бармена, который варит кофе и коктейли. Естественно, принося с собой левый коньяк, допустим, для этих коктейлей, или мухлюя с заправкой кофе. Все как надо. Формировался отдельный список элитных профессий. Туда же входили официанты всяких валютных ресторанов, швейцары валютных гостиниц, проститутки, форцовщики. Я все это называю профессиями. Свой мир торговли там. Сигареты импортные, Мальборо, Шмальборо, у иностранцев покупавшиеся. Отдельным был мир моряков загранплавания. Отдельным был мир людей, которые ездили работать за границу. Отдельным был мир спортсменов больших, в первую очередь футболистов, хоккеистов, то есть тех, на кого ходил народ, инфлюенсеров, своя система снабжения. И отдельным был мир номенклатуры. Что такое номенклатура? Фактически это те, кому принадлежал Советский Союз. Никакая не коммунистическая партия, все эти рядовые коммунисты, это шваль, там на работу ходили. Это чиновники. Так вот, для чиновников были так называемые специальные распределительные магазины. Это не были магазины, на которых было написано «распределитель для номенклатуры». Это вообще могло быть никак. Никак не выглядеть. А могло быть внутри какого-нибудь большого универмага. Ну, например, я рос в Ленинграде. И только по слухам, мы знали, что в Гостином дворе, это гигантский универмаг в центре города, на Невском проспекте, старинный, значит, что там есть некий голубой зал. Был ли он голубым, не был ли он голубым, может, он был зеленым, я не знаю. Может, это был вообще какой-нибудь кабинет. Но это такое место, где продают абсолютно дефицитные вещи только людям, которые туда допущены. Ну, какие-нибудь там секретари обкома коммунистической партии, или какие-то там директора больших заводов, ректора вузов, то есть высшая элита, ну, средняя элита. Но иногда и звезды спорта и искусства. Например, звезды футбола. Да, это особая категория была людей, звезды футбола. Сегодня в мире простого капитализма все решается вопросом денег, правильно? Он большая звезда, у него контракт 30 миллионов долларов. Он маленькая звезда, 1 миллион долларов. Он не звезда, пошел он отсюда. Правильно? Получишь деньги, купишь, что хочешь. А тогда заменой денег были товары. И это формировало отдельный слой. И, соответственно, это все была большая государственная коррупция, построенная, плюс ко всему, на лжи. Потому что в газетах, на радио и телевидении рассказывалось о том, как хорошо живет советский народ. Как он счастлив, идя к коммунизму. Не рассказывалось о том, что жратва исчезает, что мяса нигде нет. Советский народ шутил, что я так быстро иду к коммунизму, что коровы не успевают, поэтому мяса у нас в магазинах не стало. Так и не было. А в специальных магазинах было. Но там кроме мяса были такие вещи, как, например, еще один вид валюты – дубленки. Дубленка было признаком, ну, пальто, ну, шуба, как хотите, было признаком принадлежности к особой элите. Я не знаю почему, но у меня в памяти осталось, что у всех, кто интересовался, особой ценностью пользовались канадские дубленки. Почему канадские? Почему не, я не знаю, штатовские, не норвежские, не шведские? У него канадская дубленка, он человек. Оказывается, были места, где они появлялись в продаже. В специальных магазинах-распределителях. Для футболистов отдельной валютой были автомобили. Магазины продавали автомобили. В каждом большом городе был автомобильный магазин, где не было так просто выставлено тачек, как сегодня в автосалонах. Иди, ешь, сколько хочешь, бери. Нет. Туда можно было попасть, только получив специальную открытку. Постояв в очереди 3, 5, 7, 10 лет. Я знал людей, которые стояли за машиной в очереди 8 лет. За «Жигулями». Вот. И с москвичом попроще, с запорожцем, с запором еще попроще. Но тоже не так, чтобы они лежали, бери. А «Волга» ГАЗ-24 автомобиль не подлежал продаже обычным гражданам. Но он подлежал продаже, например, футболистам. И если нужен был какой-то хороший футболист в команде, ну, допустим, города Куйбышева, Самары, или в какой-то московской команде, или в ленинградской команде «Зенит», или, я не знаю, там, в любой команде, какой хотите, Днепр-Днепропетровск, то Главный вопрос, который задавал этот приглашаемый футболист, был насчет автомобиля. И хороший администратор команды, ведя переговоры о переходе футболиста, тогда же не покупали их, как сегодня профессионалы, приглашали. Что предлагали футболисту? То, чего не было на открытом рынке. Квартиры и открытку на автомобиль. Дескать, приезжай, открытка уже лежит, вот она. И там на твою фамилию написано «Волга ГАЗ-24». А «Волга ГАЗ-24» 15 тысяч рублей, между прочим. Сначала было 9, потом стало 15. 15 тысяч советских рублей. При средней зарплате по стране, наверное, 150-140. Что, этот футболист будет ездить на «Волге»? Ну, если он старый матерый, может, и будет. А так он тут же берет и тут же перепродает ее. Ну, допустим, узбекским торговцам луком с базара. Или азербайджанским торговцам зеленью, помидорами. Или грузинским торговцам еще какими-то фруктами. Находились люди при большом количестве кэша. Или директора ресторанов, директора валютных этих комиссионных магазинов и так далее. Что делал футболист? Он тут же продавал за две цены. И был в порядке. Я не хочу сказать, что все футболисты так поступали, но подавляющее большинство. Потому что они знают, что если он хорошо играет, через год ему дадут еще возможность купить еще одну машину. Не подарят, купить. Все знали об этом. И жили в этом двоемыслии. И это как раз и была государственная система коррупции. В чистом виде. Магазины вот такого типа, как я сказал, распределители для особой элиты, были и для отдельных категорий граждан. Были такие магазины ОРС. По-моему, это расшифровывается отдел рабочего снабжения. Мне кажется, так. В частности, почему-то для железнодорожных работников. Это были часто невзрачные магазинчики, находившиеся, я не знаю, на каких-нибудь товарных станциях, сортировочных станциях, далеко от центра города. Ну, как бы для железнодорожных работников, которых там было много. И там были какие-то товары, так сказать, достаточно дефицитные, но купить их могли только те, у кого были документы, что вот они работают по железнодорожному ведомству. Однако... У меня, например, не было таких документов, но у меня был очень хороший знакомый, который был директором такого маленького занюханного магазинчика. Я заходил ему, к нему иногда попить кофе, он хорошо ко мне относился, был старше меня, наливал мне хорошую чашечку хорошего растворимого кофе, тоже дефицит, кстати говоря, и говорил, ну что тебе дать, смотри, что у меня сегодня есть. Люся! Выходила Люся, такая тетя с крупных форм, с такой... халой на голове, его любовница, на самом деле, она там была, старший продавец или что-то еще, который говорил, ну, у нас есть горбуша в собственном соку, ананасики вьетнамские, чай индийский со слоном пачки. Ну, вот сегодня как-то, к сожалению, все. И мой товарищ мне старший говорил, ну, что, к сожалению, я сегодня не подготовился к твоему приходу. Ну, это возьмешь? Говорит, ну, это возьму, ну, хотя бы это я возьму. Греша, мне сегодня стыдно в этом признаться, но это правда, жизнь была. Так поступали все. А как я иначе куплю где-нибудь чай со слоном, который лучше обычного там азербайджанского, грузинского, краснодарского чая. Ну или баночку горбуши в собственном соку. Да я сегодня в гробу, она мне ее видел, на любом углу продается. А тогда дефицита на пороге Новый год и так далее. Это развращало всех нас. И мы были развращены этим. Почему? Потому что на следующий день я молодой комсомолец, а директор магазина, партийный член партии, шли на партийное или комсомольское собрание, и там голосовали за все программы партии, за строительство коммунизма, за вперед, за светлое будущее, за то, что Советский Союз лучше других, а вокруг одни враги НАТО, ШМАТа и так далее. Но при этом, на самом деле, у нас была вот эта вторая жизнь. И в нее вовлекались все новые и новые поколения, которые выходили на свет. Я был журналюгой молодым, работал на радио в Ленинграде, а потом на телевидении. Нам не полагались продовольственные заказы. Почему, не знаю. А что такое продовольственные заказы? Это еще один был вид советской торговли. Когда? В обычной торговле мало чего было, а тут, если вы, ответственно, важные люди, вы имеете возможность, допустим, раз в две недели купить какой-то продовольственный набор, где будет мясо, где будет вот та же самая горбуша в собственном соку или что-нибудь еще в этом роде. И мы страшно завидовали работникам партийных газет. Большая газета «Правда» в Москве, Ленинградская «Правда» в Ленинграде, партийные газеты в больших городах. У них был доступ к таким продовольственным заказам. По большому счету, их таким образом коррумпировала партия. Правильно? Она их поддерживала, потому что они передовой отряд, они же и хвалят, они же должны писать правильные вещи. Свои люди... Как сегодня. Своих везде поднимают. Только тогда это было вот на таком уровне. Куска мяса, 100-граммовые пачки чая. банки растворимого кофе. Меня поражало, что это был растворимый кофе из Литвы. В Литве не водится кофе. Но, как сейчас помню, он был сделан в Клайпеде, в портовом городе в Литве. Ну, наверное, туда завозился пароходами, там сортировался, не знаю. Но были и другие магазины, кроме вот этих орсовских. Я уже даже себе выписал, потому что их столько разных вариантов было. Были магазины для новобрачных. Поскольку хорошую пару ботинок или дамских туфель, или даже обручальных колец было не купить просто так. Может быть, про кольца и наврал? Да нет, пожалуй, обручальных колец просто так не продавалось. Короче говоря, если вы подали заявление в ЗАГС, вы получали талоны, специальные талоны, и могли со своей невестой или женихом отправиться в магазин, где купить какую-нибудь пару ботинок поприличнее, пару женских туфелек, какие-то платья, может, там девичьи какие-то вещи, там колготки, я не знаю, что еще, и вот какие-то украшалки. Молодежь этим пользовалась, некоторые умудрялись. Один мой знакомый 4 раза подавал заявление в ЗАГС с разными девушками, 4 раза отоваривался, на 5-й не знаю что, потому что потом его посадили за валюту, и он исчез из горизонта моей жизни. Но это была отдельная система торговли. Совершенно отдельная система торговли, так, об этом я еще говорил, а вот я об этом не говорил. Совершенно отдельная система торговли были валютные магазины. Ребята, вот здесь я вижу часто ошибки в рассказах журналистов молодого поколения. Не путайте Бродского с Троцким. Были разные валютные магазины. Были магазины «Березка» для иностранцев. Там продавались за доллары дефицитные вещи, в том числе то, что никогда не продавалось в советских магазинах. Сигареты Marlboro, виски, всякие шмиски, я не знаю, что еще. И в том числе дефицитная советская литература. Например, стихи Анны Ахматовой, знаменитый черный сборник, продавался за доллары в «Березке» иностранцам. Советским гражданам, вот, его было нигде не купить. А иностранцам, пускай изучают русский язык, он продавался за доллары. Но цены были в рублях. Поэтому официальная цена рубля была 1 доллар 60 копеек. Официальная цена. Цена на черном рынке доллара была 3 рубля, 3,5 рубля. Но так или иначе, советскому запрещено было иметь доллары. Вообще держать их. Вы не имели права владеть валютой, если у вас нет специального разрешения. И не могли покупать в этих магазинах. Только иностранцы. Естественно, люди находили иностранцев, говорили им: слушай, я случайно на Невском вчера или там на улице Горького в Москве, случайно иду, нашел, 50 долларов бумажка лежит. Ты представляешь, ты не мог бы пойти купить мне бутылку виски, там Marlboro, Marlboro и стихи Ахматова? Иностранец смеялся, шел, покупал. Это что касается магазинов на доллары. Другие магазины были для моряков дальнего плавания, загранплавания, которые ходили постоянно за границу, получали суточные в валюте, имели право их тратить за границей, но для того, чтобы они их не тратили там, а тратили на родине, для них были специальные магазины. Валюту они обменивали на особые бумажки, которые назывались боны. То есть можете себе представить, в Советском Союзе, где была официальная валюта рубль, одновременно существовали другие платежные инструменты, другие деньги. В частности, вот эти самые боны. В Ленинграде такой магазин назывался «Альбатрос», он был в порту. Все моряки, все, кто ходил за гранку, все это знают. И там, конечно, были всякие заграничные шмотки. И не только шмотки, они покупались либо себе, либо на продажу, естественно, потому что спрос всегда был, и вперед. Это боны. Отдельные был магазины «Внешпосылторга». Была такая потрясающая организация. «Внешпосылторг». Как народ шутил, что это значит, расшифровывается «Внешпосылторг». Это значит, что если туда приходишь, и ты внешний, то есть не свой, то тебя посылают оттуда. «Внешпосылторг». На самом деле, это официально считалось особым видом торговли для граждан, которые работают за границей. Но не для моряков. У моряков боны, а здесь чеки. Или сертификаты, или просто серты. Ну, скажем, я рабочий, я инженер, я дипломат, я кто угодно еще, кто работал за границей 1, 2 или 3. Чтобы я там не тратил свои жалкие доллары, я приезжаю и меняю их вот на эти самые чеки «Внешпосылторга». Я могу пойти и купить себе дубленку, джинсы, я не знаю, что еще, телевизор, всякое такое, хорошие ботинки иностранные, чего нету в обычной советской продаже. Но все зависит от того, в какой стране я работал. Если я работал в Монголии или в Болгарии, допустим, это одно дело. Если я работал в Югославии, это другое. А уж если я работал в Соединенных Штатах, это третье. А как определить, где я работал? Очень просто. В зависимости от того, какую я валюту возвращал родному государству, мне давали разные серты. Были серты полосатые, с желтой полосой и с синей. Такие маленькие бумажки. Назывались чеки «Внешпосылторга». На них был номинал там 5 рублей или 10 рублей. Не помню. Такие бумажки. с желтой и синей полосой, это вот в социалистических странах, в странах третьего мира, может быть, в Африке. Ну, вот как бы это такие не самые крутые страны. Я хочу сказать, плохие, ну, не самые крутые. Я был не самый крутой. То есть не я, а тот, кто получал серты, я не получал. Я не работал за границей. Ну, ты синий, ну, иди, ты, они дешевые. А вот если бесполосые, бесполосые, это значит, что я получал за границей твердую валюту. И за них можно было купить и больше товаров, и можно было купить автомобили без очереди. Не иностранные, нет, советские. Даже «Волгу», если хочешь, если хватит. За валюту, пожалуйста, двоемыслие советской торговли, двоемыслие советской жизни. Так просто ты строишь коммунизм, тебе нельзя купить автомобиль без очереди. А если у тебя есть валюта, то можно. Так вот, даже квартиры можно было купить. А Советский Союз был страной постоянного жилищного кризиса. Рынка-то не было, продажи квартир. Рынка не было. Но кооперативную квартиру ты мог построить или купить, мог, если вот в частности, без очереди, если у тебя есть валюта. Вот это самый сертификат. И, естественно, вокруг этих магазинов внешпосылторга, как бы они ни назывались, толкались спекулянты, фарцовщики и ломщики. Понимаете, что такое ломщики, да? Когда, значит, предлагали купить-продать и впаривали куклы из бумаги нарезанной, в результате обманывали людей, кидали их и так далее. Ну, потому что где спрос, там и бандиты будут. И из этих ломщиков потом вырастали многие вожди криминального мира уже постсоветской России, даже не буду называть фамилии, потому что они всем известны. Это был отдельный вид торговли, совершенно отдельный вид, эти магазины так называемого внешпосылторга. Но главное, конечно, номенклатура, которая имела доступ в те самые закрытые распределители. У них же даже был особый стандарт одежды у партийных начальников. Он отличался немножко по городам и республикам, но могу вам точно сказать, что в Питере этот стандарт состоял в финской одежде. Финских пальто мужских, в такой рубчик. Финских ботинках, таких тонких черных. В махеровых шарфах. Ну, головной убор зимой был советский. Ну, потому что страна мехов все-таки, Россия, как-никак, Советский Союз. Меха делали, поэтому меховые шапки без импорта обходились. Но тоже специальная пыжиковая шапка была признаком элитности. Знаете, что такое пыжик? Наверняка не знаете. Пыжиковая шапка или еще стриженный бобер, или бобр, да, бобровый мех. Ушанка из стриженного бобра или пыжик. А пыжик это, по-моему, новорожденный олененок или такой юный олененок. У него особо нежный мех. Вот из него делали ушанки. Значит, финское пальто, финские ботинки, финский костюм, мохеровый шарф и пыжиковая шапка. Образчик партийного советского функционера. Почему финский? Потому что Ленинград, Ленинградская область граничила с Финляндией, и у них была система приграничной торговли, представляемая под конторой под названием Ленфинторг. И вот этот Ленфинторг завозил из Финляндии финскую одежду, по-моему, абсолютно никакую не модную, вот такую кондовую, но это было вот таким вот передаваемым стандартом моды. И поэтому, когда 7 ноября на демонстрации или, да, наверное, на трибуне стояло партийное руководство, там 20 человек или 30 человек, три четверти из них были одеты в почти одинаковые финские пальто, пыжиковые шапки, махеровые шарфы и финские костюмы. Это был особый мир такого практически уже открытого двоемыслия. Тут на словах так, а тут финский костюм, автомобиль без очереди, жилье само собой, ну и так далее по блату включает этот. Вы можете спросить меня, случалось ли мне попадать в распределители, на себе почувствовать, что это такое. Один раз, никогда не забуду, даже помню имя, отчество человека, который там нас встречал. Это было, с одной стороны, интересно, с другой стороны, радостно, ну, что-то купить могу. А с третьей стороны, унизительно. Было это летом 1980 года. Я был включен в состав группы советских комментаторов, которые работали на Олимпийских играх в Москве. Я был там самый молодой. Мне было 23 года. Даже еще не исполнилось, по-моему. Ну, в общем, около 23 лет. И вдруг мы узнаем, что нам такого-то числа нужно поехать в ГУМ. В московский главный универмаг ГУМ на Дворцовой площади. Значит, можно взять с собой деньги, потому что будет возможность кое-что купить. Я, естественно, оговорился. ГУМ в Москве на Красной площади, не Дворцовой. Прошу меня извинить, москвичи, не считайте, что я принижаю ваш древний и великий город. Чуть не сказал родину Путина, родина Путина и Петербург. Так вот, ГУМ. Про него тоже ходили легенды, что там есть некая 200-я секция. А там номера у секции были. Вот, дескать, 200-я секция – это закрытый распределитель для партийной верхушки. Вполне вероятно, что было и так. Не могу сказать, что мы были в этой самой 200-й секции. Нас завели в какую-то отдельную комнату. Человек нас было, наверное, 8 или 10. И туда стали приносить коробки. И в этих коробках лежало разное барахло. Причем, большое счастье, нам сказали, вам очень повезло. Вы можете купить не только на себя, но и на своих близких. Вау! Потому что для меня единственное, что нашлось там по росту, какие-то летние рубашки. Да их-то у меня до этого не было, поэтому счастье было купить. Две, кажется, одну длинную рукав, другую короткий. Но там же продавались и какие-то женские наряды, и какие-то туфли. Мне размеров не было, естественно. И какие-то французские духи. И какие-то платья, какие-то пиджаки. В общем, большое количество коробок, в которых лежало это барахло. Наверняка не высшего качества, но импортное все. И народ, да и я в том числе, бросились смотреть, что же там принесли. Я даже не помню, какие были цены. Ну, какие-то терпимые, скажем так. И вошел в комнату заведующий этим отделом. Я запомнил его имя, отчество. Вошел, представился. Его звали Зельман Тевьевич. Такое классическое еврейское имя. Тевьевич, я сразу вспомнил. Тевье Молочника, Шалом Алейхем. Такой старый, мудрый человек. Я думаю, что ему лет было 55, не больше. Но выглядел для меня стариком. Старый, мудрый человек, который много кого видел возле таких коробок с барахлом. Наверное, он был начальник этого отдела. И вот он сидел с усталой улыбкой смотрел на то, как всякие известные спортивные комментаторы и неизвестные, как я, значит, в этих коробках искали, выдергивали какие-то рубашки, платья женам, какие-то духи. И такая у него в глазах была грустная ирония. Человека, у которого самого-то все в порядке, все он это видел миллион раз. И такая простая мысль читалась. Да чего же все люди слабы? Больше мне такой, в кавычках, удачи не выпадало. Рубашечки-то я носил довольно долго, кстати говоря. И понимаете, как все изменилось, когда кончилось двоемыслие во всех смыслах. И началась другая жизнь, плохая. Бедная, совершенно незнакомая, новая, в которой стали вырастать очень плохие вещи, такие как бандитизм, рэкет, все, что связано с разрушением старой экономической системы. Но при этом исчезло и вот это двоемыслие. Все стало предельно понятно, я бы сказал, цинично, но ясно. Вот деньги, вот товары. Будут деньги, купишь, не будут деньги, не купишь. Но не нужно будет унижаться, не нужно выискивать пути блата, стремиться вверх по карьерной лестнице, чтобы добраться до распределителя в там 200-й секции или в голубом зале и купить там пыжиковую шапку. Все проще, яснее, откровеннее. Не могу сказать, что счастливее, но во всяком случае – девушкам не придется отдаваться за пару джинсов иностранным студентам, как было в моем студенчестве. Дети знают, что такое жвачка, если им хочется. То есть все стало как бы более естественным. Вот. И что любопытно, из моих знакомых работников советской торговли, кто отлично себя чувствовал в советские времена, у меня были такие знакомые, естественно, никто из них в новой жизни, в большом бизнесе не состоялся. Они оказались не очень приспособлены к новой жизни. Я даже помню, как, когда стали возникать первые рестораны в капиталистической России, особенно если иностранцы их открывали, то в качестве одного из требований было набор официантов и поваров при одном условии – не имеют опыта работы в советской торговле и советском общепите. Вот такая история. Но спрашивайте, если что еще, я постараюсь ответить. Подписывайтесь, ставьте лайки, спасибо, что смотрите. Про лайки я действительно прошу неформально, поскольку это помогает продвигать наш контент. И помните, пожалуйста, что война никуда не делась, опричнина никуда не делась. И поэтому держите язык за зубами. Ни пуха.